волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня, 8 января, в Тбилиси 21, в Цхинвале и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Полчаса назад Дональд Трамп заявил, что ужесточит экономические санкции против Ирана, но ничего не сказал про переговоры. В ожидании его выступления грузинские политики не комментировали события вокруг Ирана. На скамье обвиняемых спецназовец сегодняшнего вечера не он один. Подведение итогов прошлого и заглядывание в будущее в самопровозглашенной республике Абхазия. Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. С ними из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Американские солдаты не пострадали во время иранского ракетного обстрела в Ираке 8 января. Об этом заявил Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Президент США в очередной раз обвинил Иран в поддержке международного терроризма и сообщил, что Вашингтон вводит новые экономические санкции против Тегерана, и они останутся в силе, пока Иран не изменит своего поведения. Он назвал убитого по его приказу иранского генерала Касема Сулеймани главным террористом мира. Цитата. Он тренировал армии террористов, включая Хизбаллу, осуществлял террористические нападения на гражданские объекты. Он разжигал кровавые гражданские войны в регионе. Он жестоко убил и ранил тысячи американских военных с использованием дорожных бомб, покалечил и расчленил многих своих жертв. Дональд Трамп заявил, что не допустит, чтобы Иран стал обладателем ядерного оружия. Американский президент также призвал НАТО быть более включенными в процессы на Ближнем Востоке. Отношения Тегерана и Вашингтона вновь обострились после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани 3 января. В ночь на 8 января Иран в ответ нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке. По информации американского министерства обороны, было выпущено более 10 баллистических ракет. Ударом подверглись базы в Аль-Асаде и Эрбиле. Там базируются не только американские солдаты, но и персонал возглавляемой США международной коалиции. Официальный Багдад раскритиковал атаку Ирана на американских военнослужащих в Ираке. Ракетные удары Исламской Республики по военным объектам на иракской территории являются нарушением государственного суверенитета, заявил президент Ирака Бархам Салех. Он выразил обеспокоенность опасным развитием ситуации и выступил против превращения Ирака в поле битвы для враждующих сторон. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Абдель Махди отметил, что поддерживает контакты с партнерами внутри страны и за ее пределами с целью предотвратить открытую войну. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала положить конец насилию после удара Ирана по двум американским военным базам в Ираке.
Существующий кризис глубоко влияет не только на регион, но и на всех нас. Применение оружия должно быть прекращено сейчас, чтобы открыть пространство для диалога. Мы должны сделать все возможное, чтобы возобновить переговоры. Их не может быть много. Евросоюз по-своему может многое предложить. Мы поддерживаем испытанные временем отношения со многими акторами в регионе и за его пределами для деэскалации ситуации. And beyond to de-escalate the situation.
Одновременно фон дер Ляйен дала ясно понять, что Европейский Союз не желает отказываться от международной атомной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году. Тегеран объявил о выходе из этого соглашения после убийства Соединенными Штатами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил ракетные удары Исламской Республики по силам США в Ираке. Североатлантический альянс призывает Иран воздержаться от дальнейшего насилия, заявил он в среду. Накануне НАТО объявило о выводе части своего контингента из Ирака на фоне эскалации напряженности в регионе после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Североатлантический альянс намерен принять все необходимые меры предосторожности для защиты своего персонала. Ранее организация приостановила тренировочную активность в рамках своей миссии в Ираке, небоевой, учебной и консультативной программы по подготовке сил безопасности республики. НАТО готова продолжить миссию, которая насчитывает около 500 инструкторов и консультантов из государств Альянса, как только позволит существующая ситуация.
Эхо Кавказа. Новости.
Украинские специалисты будут привлечены к расследованию авиакатастрофы самолета международных авиалиний Украины в аэропорту Тегеран. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. В сообщении на сайте украинского президента говорится, что самолет со специалистами вылетит в Иран вечером 8 января. Среди участников поисково-спасательной группы представители службы по чрезвычайным ситуациям, МИДа, МВД, службы безопасности Украины и другие. Все они будут привлечены к идентификации жертв и репатриации тел погибших на родину. Зеленский уточнил, что Киев проводит постоянные консультации с иностранными партнерами для установления причин трагедии. Напомним, Боинг 737 международных авиалиний Украины потерпел крушение рано утром 8 января, вскоре после вылета из Тегерана. На борту находились 177 человек, 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Большинство жертв катастрофы – граждане Ирана и Канады. Среди погибших 11 украинцев, а также граждане Афганистана, Германии, Швеции и Великобритании. Причины крушения лайнера выясняются. На месте аварии был найден черный ящик. Однако пока не ясно, в какую страну Иран отдаст его для анализа данных. В управлении гражданской авиации Ирана сообщили, что бортовые самописцы не станут передавать американской компании «Боинг». Иранское телевидение называет возможной причиной технические неполадки лайнера. Однако упавший самолет был выпущен в 2016 году, и он был одним из самых новых в парке международных авиалиний Украины. Президент авиакомпании заявил об исправности лайнера. После не менее 10 крупных авиакомпаний временно отказались от полетов над территориями Ирана и Ирака после авиакатастрофы. Решение перевозчиков связано с ракетными ударами, нанесенными этой ночью иранской армией по военным базам США в Ираке. Росавиация также рекомендовала российским авиакомпаниям не совершать полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. О временном прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана заявил и премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Спасибо, новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Грузинские эксперты с тревогой следят за развитием событий на Ближнем Востоке. Конфликт между США и Ираном представляет серьезную угрозу безопасности в регионе и неминуемо коснется Грузии. Среди возможных последствий специалисты указывают наплыв беженцев, падение инвестиций и усиление позиций России. С подробностями Ираклий Арагвелидзе.
В ожидании реакции президента США Дональда Трампа на ракетную атаку, предпринятую иранскими военными в ответ на ликвидацию генерала Сулеймани, грузинские политики сегодня воздерживались от комментариев. Большинство экспертов не решились прогнозировать дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке. Одни говорили об угрозах, которые несет перспектива прямого военного конфликта между США и Ираном, и возможных последствиях для Грузии. По словам политолога Торники Шарашанидзе, Грузия заинтересована в бескромном разрешении конфликта. Мы находимся в довольно сложном положении. Затяжные боевые действия приведут к резкому удорожанию нефти, что усилит Российскую Федерацию, которая несет угрозу нашей безопасности с трех расположенных на Южном Кавказе баз, в том числе с оккупированных территорий. Поэтому Грузия заинтересована в бескровном разрешении противостояния. Как мы видим, сейчас Иран угрожает всем союзникам США в регионе. У нас речи не идет, и, думаю, это не входит в интересы Ирана. По всей видимости, в Иране отдают себе отчет, что противопоставление всех соседей только усилит изоляцию, заявил Шарашанидзе. По мнению его коллеги Георгия Габранидзе, США не понадобится использование территории Грузии даже в случае широкомасштабных военных действий, так как американцы располагают достаточным количеством военных баз в Ираке, Саудовской Аравии, Катаре и Афганистане, а также в Индийском океане. В свою очередь, сотрудник фонда имени Рандели Зураб Батиашвили предупреждает, что углубление конфликта может привести к неконтролируемому потоку беженцев в сторону Грузии. Для того, чтобы Грузия справилась с этой проблемой, необходима разработка четкого плана в Совете Безопасности, который хотя и существует, но на деле так и не собирался. До сих пор не существует концепции по оценке рисков безопасности. Последняя охватывала составила период с 2015 по 2018 год. В целом, недооценка рисков может привести к тому, что страна окажется в критическом положении без четкого плана действий. Специалисты говорят и о возможных экономических последствиях. По словам экономиста, профессора Университета Кавказия Акакия Цумая, конфликт на Ближнем Востоке неминуемо скажется на общей инвестиционной привлекательности региона, но в то же время не в состоянии нанести Грузии существенного экономического ущерба. Разумеется, о серьезном притоке инвестиций из-за рубежа можно позабыть, если под боком будут развязаны полномасштабные боевые действия. Что касается экономических взаимоотношений Грузии и Ирана, то последние годы торговые отношения особой интенсивностью не отмечены. То же самое можно сказать и об инвестициях этой страны в нашу экономику, и о количестве иранских визитеров. Поэтому у нас не должно быть ожиданий, что сворачивание двусторонних отношений нанесет сколь-нибудь серьезный экономический урон Грузии. По словам Цумая, сегодня Иран не входит даже в двадцатку основных внешнеторговых партнеров Грузии. Согласно данным Грустата за 11 месяцев прошлого года, Грузия экспортировала в Иран товаров на сумму в 67 миллионов долларов. Импорт при этом составил 172 миллиона долларов, что составляет менее 1% от всего внешнеторгового оборота Грузии. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам. Семья убитого в ночь на 3 января 24-летнего Мурада Цурцумия убеждена, что расследование по этому делу начато и ведется с нарушениями. Что произошло на кладбище Дампало, в чем обвиняют служащего спецназа Зураба Папхадзе и его подельника? И почему родные погибшего недовольны ходом следствия? В деталях разбиралась Анастасия Славинская.
2 января поздно вечером Мурад Цурцумия и его сводный брат Мухран Чхвиркия пошли на кладбище Дампало навестить могилы родных. Там же на кладбище находился и боец отряда спецназначения Зураб Папхадзе, который также был не один, с неким мужчиной. Согласно версии прокуратуры, братья попытались угнать машину, принадлежащую Папхадзе.
Обвиняемый З.П. попытался остановить вышеупомянутых лиц, избивая М.Ц. и М.Ч. Физическое противостояние между лицами продолжалось в течение нескольких минут, в ходе которого обвиняемый З.П. нанес М.Ц. опасные для жизни повреждения, что привело к смерти последнего, а М.Ч. в результате избиения почувствовал физическую боль.
Заявляет прокуратура, которая предъявила спецназовцу обвинение по второй части 117 статьи и первой части 126. Избиение или насилие другого рода, вызвавшее физическую боль у пострадавшего и намеренное причинение тяжелого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть. Впрочем, родные погибшего Мурада Цурцумия убеждены, что делу дана неверная квалификация и расследовать его следует по статье об убийстве, говорит старший брат Мухрана и Мурада Дима Чхвиркия.
У него глаза нет, глаз выбит. Его не просто убили, а пытали. Когда они избили брата, видимо, потом пытались привести в чувство, но не смогли и отвезли к себе домой. Уже оттуда они отнесли его в подъезд и там же бросили. Насколько мне известно, прохожему сказали, что кто-то лежит и нужно вызвать скорую. Я думаю, они сделали это, чтобы отвести от себя подозрения.
При этом, по словам Димы Чхвиркия, второй брат, который получил травмы головы, настаивает, что и его, и брата избивали двое. То есть и задержанный спецназовец, и мужчина, который был той ночью с ним. Они полагают, что органы по каким-то причинам покрывают его. Это, между тем, отрицает прокурор дела Давид Гумберидзе.
Здесь не было какой-либо попытки что-то скрыть, кого-то покрывать ни со стороны МВД, ни со стороны Генпрокуратуры.
Сказал прокурор. Сам спецназовец Зураб Папхадзе признал вину. Накануне на заседании суда, где избиралась мера пресечения для него, он заявил, что пытался только помешать братьям увести машину. И он сожалеет, что конец оказался таким трагическим.
Он признает вину и был согласен с заключением в качестве меры пресечения. Что касается человека, который был вместе с ним в ту ночь, я тоже мог быть там, но в его действиях на данном этапе не выявлены признаки преступления.
заявил адвокат Зураба Попхадзе Мевлуд Джанджгава. Ряд представителей правозащитного сектора полагают, что это дело необходимо передать для расследования службе государственного инспектора. Об этом говорит и Анна Нацулишвили, в прошлом глава Ассоциации молодых юристов, сейчас член партии «Лелу». По ее словам, на данном этапе расследование смерти Цурцуми находится в распоряжении ведомства, которое, как правило, смотрит на преступления, совершенные правоохранителями, сквозь пальцы. Речь идет именно о таких специфических делах, в которых фигурируют правоохранители, как, например, это дело, как дело Луки Сирадзе. Из-за того, что прокуратура не расследовала преступления такого типа, мы потратили много сил и ресурсов, чтобы было создано другое ведомство, служба госинспектора, которое хотя бы формально можно было бы считать сегодня независимым. Нацулишвили убеждена, что все вопросы, связанные с этим делом, дают достаточно оснований службе госинспектора взяться за него. Незадолго до выхода материала в эфир стало известно, что мужчина, который находился со спецназовцем в ночь на 3 января, все-таки был задержан. Обвиняемый ЗП вместе с ВБ совместно нанесли МЦ опасные для жизни повреждения, что повлекло смерть последнего, сказано в заявлении прокуратуры. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Начало года – традиционное время для подведения итогов и прогнозов на будущее. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария и сухумская писательница и публицист Надежда Венедиктова решили вспомнить, как они представляли будущее 20 лет назад, в преддверии так называемого «миллениума», и сравнить это с сегодняшним своим мироощущением.
В Абхазии продолжаются длинные новогодние выходные, и сегодня я хочу познакомить вас с еще одним обзорным материалом, в котором обращусь уже не к минувшему году, а ко всему времени, прошедшему с начала текущего века и текущего тысячелетия. Не так давно мы встретились с сухумской писательницей и публицистом Надеждой Венедиктовой, перечтя перед этим цикл статей под общим заголовком «Что век грядущий нам готовит», который был опубликован в газете «Эхо Абхазии» в преддверии так называемого «миллениума», и в основу которого легли материалы «Круглого стола» с нашим с ней участием. В ходе встречи многое было сказано о том, что, как говорится, сбылось и не сбылось, из того, что думали мы 20 лет назад о будущем человечества и Абхазии. В какой-то момент я попросил собеседницу сформулировать то главное, что отличает ее представление о будущем 20-летней давности от сегодняшнего мироощущения. И она сказала:
«Ну, я, конечно, была настроена более оптимистично, потому что было хотя бы относительное равновесие в мировой политике, и многие думали, что, так сказать, демократия теперь – это магистральный путь человечества». И так далее. И во всяком случае, я бы, наверное, не поверила, если бы мне сказали, что вот достигнутые соглашения по ядерному вооружению будут размываться через там, 17-20 лет, что, конечно, настораживает. То есть у меня не было того чувства опасности, которое присутствует сейчас, потому что мир стал менее стабилен, чем 20 лет назад. Международный терроризм вылез на одно из первых мест. Во всяком случае, вот эта ситуация с ИГИЛ, она, конечно, была чудовищной. И она показала, что... Мне, во всяком случае, очень четко показала, что никто, ни одно государство, ни одна развитая демократия не должна лезть в жизнь другого государства. Вот эта история хотя бы с Афганистаном, я как раз вчера об этом думала. Сначала СССР там сделал диверсию, сменил президента, начал, в общем, встревать. Потом американцы на это подкинулись. В общем, обе стороны нафуговали Афганистан оружием. То же самое произошло с Ираком, куда американцы влезли. И все это вот и дало толчок тому, что образовался ИГИЛ. Потом то, что происходит сейчас, ну, условно говоря, в западном мире, тоже, конечно, вызывает такую опасливую иронию.
Я с тобой, конечно, во многом согласен. Я бы добавил к тому, что ты говорила о том времени. Это было время какой-то иллюзии, когда закончилась борьба, как бы такая глобальная между двумя, а сейчас снова конфронтация. Но я думаю, что это тоже где-то какой-то закон человеческого мироустройства, когда все равно какое-то начинается противостояние. Да, нам не думалось, что Россия в такого как бы изгоя превратится, можно сказать. С другой стороны, какая-то у меня нотка как раз оптимизма звучит, когда я сравниваю, скажем, первое 20-летие 21 века и первое 20-летие 20-го. То есть мировыми такими войнами, слава богу, не пахнет. То есть все нестабильно, как всегда, но, по крайней мере, что-то, кажется, не будет такого, что в первой половине 20 века вообще человечество пережило. И, наверное, это тут два фактора все-таки лучше. Цивилизация на каких-то вот таких. И второе, ядерное оружие, все-таки оно действительно сдерживающий фактор, что не говори. А теперь вот что касается Абхазии. Смотри, тогда мы сидели, 99-й год, да?
Да.
Ну, как раз с одной стороны была очень проблемная такая ситуация, ведь полная изоляция, да?
Да.
Вплоть до стран СНГ, это и вообще как бы трудно было какой-то просвет увидеть. Потом произошли изменения серьезные. С другой стороны, вот тогда мы вряд ли подумали, 2004 год, да? Когда чуть гражданская война не начиналась. Это такое, в общем-то, потрясение внутри общества, которое и сейчас аукается.
Да.
2014 год, это тоже
да.
По-другому. И, кстати, может быть, 2014 год закончился как-то так, смирились вот с тем, что произошло, именно памятуя то, что было в 2004. Спросил Венедиктову, когда, по ее мнению, Абхазия перестанет быть транспортным тупиком, и она ответила.
Я не вижу в Грузии какого-то такого здравомыслящего отношения к этому конфликту, вот, поэтому не думаю, что в ближайшие 5-10 лет дорогу разблокируют. Ну, 20, может быть, что-то произойдет, не знаю.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем нашу программу. Национальный олимпийский комитет Грузии подвел итоги 2019 года. О них и подготовке к летним олимпийским играм, которые пройдут в Токио в этом году, нашему корреспонденту Серго Бригвадзе рассказал президент комитета Лери Хабелов.
Батуну Лери, расскажите об успехах, достигнутых грузинскими спортсменами в 2019 году.
Ну, естественно, 2019 год был очень результативный. Мы практически 6 золотых медалей завоевали олимпийских видов спорта. Это очень большой успех, потому что такой успех даже у нас не было при Советском Союзе. Такие результаты дают основание, что в 2020 году на Олимпийских играх у нас уже будет сперва мы возьмем лицензию намного больше и, естественно, покажем результат, чем показывали в Рио-де-Жанейро. Если мне сказали только это чемпионы, там у нас есть еще много призеров и остались еще олимпийские чемпионы. Панухин Челешуль, который не завоевал медаль, но будет, естественно, обмануться, что сперва завоевал лицензию, потом на Олимпийских играх показал результат. И пару спортсменов, если вы, наверное, знаете, что у нас под дзюдо тяжелой весовой категории. Есть вот Тушишвили, который тоже является чемпионом мира. И вот этот спортсмен тоже, мы надеемся, что на Олимпийских играх покажет результаты.
Насколько я знаю, больших успехов добились спортсмены в таких видах, как дзюдо, самбо, греко-римская борьба, тяжелая атлетика. А были ли какие-нибудь успехи в тех видах спорта, в которых их не ожидали?
Вы упомянули самбо, это, естественно, не олимпийский вид спорта, но в вторых европейских играх, естественно, самбо показал очень большие результаты. Практически основные медали принесли самбисты. И вот, к сожалению, на Олимпийских играх самбисты у нас в программе не было. Мы упомянули, что, естественно, тяжелая атлетика, вольная борьба, греко-римская борьба. Естественно, в этих видах спорта мы ждем больших результатов. И надо напомнить наших зрителей, что, наверное, если мы посмотрим историю, в 52-м году те же виды спорта оказывают большие результаты. И вот, естественно, эти спортсмены, эти виды спорта остались еще у нас, как говорится, на плаву. После этого сейчас у нас, знаете, что Нина Салукадзе первую лицензию она завоевала, И вот она недавно сделала операцию, и вот мы тоже надеемся, что, естественно, опыт у нее большой, и на Олимпийских играх, и она сама тоже надеется, что лучше выступить, чем в Рио-де-Жанейро. И хочу я упомянуть, наверное, каноэ Надирадзе, который на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро немножко надо было, чтобы он достиг, получил медаль, а вот он готовится.
То есть гребля на каноэ – это тот новый для Грузии вид спорта, в котором стоит ждать медалей?
Каноэ, да, каноэ. Потому что вот если вы наблюдали, вот, в Рио-де-Жанейро, даже вот он лидировал, и вот в конце вот не смог и пятое место занять. И вот сейчас, естественно, он такой настрой у него, и опыт есть. И знаете, что после того уже становится и призером чемпионата мира. И поэтому вот каноэ, вот, естественно, можно ставить на такое место, чтобы именно вот может показать результат.
Появились ли в грузинском спорте новые лица?
В 2015 году, наверное, вот впервые, что дзюдоистка Виталий Партия завоевала, стала чемпионкой Европы, чемпионкой мира. Под дзюдо еще есть спортсмен Майсурадзе, который третье место занял на чемпионате мира. И вот надеемся, что эти молодые спортсмены, то есть я покажу, по фехтованию по задзе, и надеемся, что на всех играх себя раскроет.
Были ли разочарования?
Ну, естественно, спорт бьет. Вот я упомянул, что вот мы надеемся на одного спортсмена, что вот покажет большой результат, и вдруг случается, что не показывает результат, а вот мы как, на которого ну, смотрим и думаем, что меньше результат покажет, естественно, показывает результат. Поэтому я упомянул, вот мои суразы, вот никто не ожидал, я стал сразу призером чемпионата мира. Есть такие спортсмены, которые выпрыгивают. И вот возьмем Чхуймяни, чемпион мира стал под дзюдо 60 килограмм в Японии, который вот двух японцев он победил и стал чемпионом мира. Есть спортсмены, которые показали результат, которые огорчили нас. Вот Липоцелянин, допустим. Есть многие спортсмены, которые есть, данные есть, и просто надо, чтобы раскрылось на этом чемпионате.
Какие планы на ближайшее будущее?
На будущее, я думаю, что сперва надо, естественно, надо лицензию взять. У нас вот сейчас официально у нас 5 лицензий. Ну, все спортсмены вот под дзюдо, я могу сказать, что все получат почти. Вот 7 там, и еще девочки добавятся там. И вот тяжелый атлетик. Ну, думаю, что в районе 30 у нас будет лицензии. Качество будет лучше, чем в Рио-де-Жанейро.
А если точнее, какие лицензии есть уже у Грузии?
У нас есть лицензии, знаете, что Дима Сарукадзе упомянул я, Якубашвили, там есть Одикадзе, вольная борьба, там есть Мелия, греко-римская борьба и, естественно, Гено Петриашвили, который стал третьим чемпионом мира. Вот эти 5 спортсменов пока получили лицензии.
В каких видах мы ждем медалей на предстоящей Олимпиаде?
Ну, на Олимпийских играх традиционно, естественно, будет у нас тяжелая атлетика, у нас будет, естественно, дзюдо, у нас будет вольная борьба. Вот основные эти, где мы получим, и надеемся, что получим высшие награды. У нас в Рио-де-Жанейро 2 золотых медали, чтобы улучшить наш результат. Это 3 олимпийские медали, золотых, естественно.
Готовится ли Грузия к зимним олимпийским играм?
Ну, в зимних олимпийских играх я могу сказать, что вы, наверное, вы знаете, что у нас ни одной медали нету, сколько мы выступаем на олимпийских играх. Постоянно мы выступаем, 4-5 спортсменов. И вот сейчас мы внесли свою кандидатуру в фестиваль, олимпийский фестиваль Борджоми Бакуриани, где мы хотим вот именно к этим соревнованиям, играм, подготовить наших молодых спортсменов. И чтобы была какой-то всплеск этого, мы хотим и надеемся, что зимние олимпийские виды спорта родились в Грузии. У нас горная местность, наши спортсмены из Бакуриани, из Гудаури, из Ванети и Аджара. И эти ребята будут, естественно, готовиться на этих молодежных фестивалях, которые пройдут в 2025 году в Борджоми Бакуриани.
В каких видах планируется начать эту подготовку?
Естественно, мы можем похвалиться, что у нас есть так хорошо развитые какие-то виды спорта зимние. Ну, вот лыжники, фигурные катания, основные виды, которые выступали на больших олимпийских играх. Мы сейчас к этому и стремимся, что молодые спортсмены начали тренироваться, и молодые тренеры, и база была сперва, естественно. И у нас есть, естественно, ребята, которые хотят заниматься этим. Но мы постараемся, чтобы помочь этим федерациям. Естественно, больше было этих федераций. Мы, допустим, не только лыжники и там фигурное катание, добавились другие виды спорта.
Чего бы вы пожелали грузинским спортсменам в 2020 году?
Чтобы на Олимпийских играх выступили достойно. И надеемся, что все наши спортсмены покажут большие результаты и обрадуют любителей спорта и всех болельщиков нашей страны.
Это был президент Олимпийского комитета Грузии Лери Хабелов. С ним беседовал Серго Бригвадзе. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования родным и близким погибших в результате крушения украинского самолета в аэропорту Тегерана. Она откликнулась на трагедию в социальной сети Twitter. Цитата: «Слова не могут передать неописуемую трагедию крушения самолета украинских международных авиалиний. Мои соболезнования семьям и друзьям погибших», написала Зурабишвили в Твиттере. Напомним, 8 января Боинг 737 международных авиалиний Украины потерпел крушение во время взлета из аэропорта Тегерана. По сообщению иранского государства, государственного телевидения, все 167 пассажиров и 9 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с исполняющим обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд. Как сообщили Интерпресс Ньюс, в пресс-службе премьера стороны обсудили достижения американо-грузинского двустороннего сотрудничества за прошедшие годы и дальнейшие планы. Речь также шла и о последних событиях на Ближнем Востоке и связанных с ними вопросах безопасности. По сообщению прокуратуры Тбилиси, задержан второй подозреваемый в убийстве 24-летнего Мурада Цурцумя. Согласно следствию, разыскивается еще один человек. Напомним, согласно официальной информации, 2 января поздно вечером Мурад Цурцумя и его сводный брат Мухран Чхвиркия пошли на кладбище Дампалу навестить могилы родных. Там же находился и боец отряда спецназначения Зура Попхадзе с неким мужчиной. Согласно версии прокуратуры, братья попытались угнать машину, принадлежащую Попхадзе. Завязалась драка, в результате которой Цурцумя и был убит. Спецназовцу предъявлены обвинения по второй части 117 статьи, первой части 126 статьи Уголовного кодекса Грузии, избиение или нанесение другого рода повреждений, вызвавших физическую боль у пострадавшего, и намеренное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть. Родные погибшего Мурада Цурцумя убеждены, что делу дана неверная квалификация, и расследовать его следует как убийство. Осужденный протоиерей Георгий Мамаладзе прекратил голодовку. Об этом журналистам сообщила народный защитник Грузии Нино Ломджария после того, как вышла из пенитенциарного учреждения. Как отметила Ломджария, протоиерей прекратил голодовку по ее просьбе. 6 января один из адвокатов протоиерея сообщил о том, что Георгий Мамаладзе начал в пенитенциарном учреждении голодовку, передает Интерпресс Ньюс. Певец, продюсер и сын лидера правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзина Иванишвили Бера Иванишвили собирается приобрести один из футбольных клубов Грузии. Об этом пишет тбилисская газета «Резонансе». Пришло время, чтобы в Грузии появился клуб, который скажет свое слово на различных международных турнирах, приводит издание слова Беры Иванишвили.
Спасибо. С новостями была Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Пассажирский «Боинг-737» международных авиалиний Украины потерпел крушение во время взлета из аэропорта Тегерана. На борту лайнера, по разным данным, находились от 176 до 179 человек. Все они погибли. Самолет должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран-Киев, но разбился ориентировочно в 6 утра по тегеранскому времени после взлета из аэропорта имени имама Хомейни. Корреспондент русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский выяснял детали трагедии у Владимира Ивахненко.
Владимир, известно ли точно на данный момент, сколько человек погибло в результате сегодняшней авиакатастрофы?
Андрей, погибло 176 человек, среди них 13 детей. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. В Киев летело очень много иранских студентов. Также представители других стран, они пересаживались в Киеве, должны были пересаживаться в Киеве на рейсы в другие страны. И, собственно, среди вот этих людей погибших есть 11 граждан Украины, это 2 пассажира и 9 членов экипажа, 2 пилота, инструктор и 6 бортпроводников.
И какие версии сейчас выдвигаются? Понятно, что сейчас можно делать только предположения, но есть ли версия о теракте или все-таки доминирует версия о технической неисправности?
Вы знаете, первоначально сразу на сайте украинского посольства в Тегеране появилась информация о том, что трагедия произошла из-за технических проблем каких-то, да, вот сломался, вероятно, писали представители посольства, двигателя, и вероятность теракта исключается. Позже появилась подпись, что пока вероятность теракта исключается, а впоследствии вот эта информация была удалена из сайта, и сейчас ее там нет, и в Украине, конечно же, большинство экспертов, политиков, политологов считают, что вероятность теракта велика в этой ситуации. Утром провели пресс-конференцию представители украинской компании, международных украинских авиалиний. Они утверждают, что самолет был полностью исправен. Это относительно новый самолет. Он был произведен в 2016 году, и, как говорят эксперты, его привезли не из Африки, как обычно бывает, когда самолет очень долго используется, а этот самолет привезли прямо с завода, и он использовался украинской компанией только ею все это вот время. Ну и управляли самолетом очень опытные пилоты. У них большой летный, много часов полета, там от 8000 до 12000, поэтому, говорят представители авиакомпании, ошибка пилота, либо техническое состояние этой версии маловероятно. Версию теракта сами представители авиакомпании не обсуждают. Эту версию в основном обсуждают эксперты. Вот пока мы оперируем информацией, которую предоставила иранская сторона, а это очень мало информации. Вот известно, что этот борт набрал высоту 2400 метров и смог развить скорость 500 километров. Буквально сразу же упал, не было никаких переговоров экипажа, ничего этого не было, то есть мгновенно упал. И по мнению многих экспертов, это говорит о том, что здесь не проблема с двигателем, а скорее всего здесь произошло либо взрыв внутри салона, либо по самолету могла попасть ракета.
А как реагировал на эту трагедию президент Украины?
Вы знаете, что президент Украины Владимир Зеленский находился в отпуске, он находился в Омане, он прервал свой отпуск и вернулся в Киев, дал поручение правоохранительным органам расследовать все возможные версии этой трагедии. Но мы понимаем, что расследовать то в основном будет иранская сторона, и пока сейчас непонятно, допустят ли иранские власти представителей украинских правоохранительных органов к этому расследованию. Пока нет ответа на этот вопрос. Иранская сторона готова, чтобы украинцы участвовали в поисковой операции, а в расследовании пока этот вопрос остается открытым.
Владимир, насколько мне известно, 2 человека не сели на вот этот рейс и таким образом, судя по всему, избежали гибели. А известно ли, кто это?
Нет, Андрей, вот об этом сообщил на специальном брифинге в Киеве секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Имена этих пассажиров, к сожалению, и гражданство украинским властям неизвестно. Как сообщил Данилов, они знают, что 169 человек первоначально были в списке пассажиров, которые должны были лететь этим рейсом. Но полетели только 167 человек. Кто эти двое, пока неизвестно. И, очевидно, это знают иранские власти. Пока украинским властям об этом ничего не известно.
Это был корреспондент русской службы радио «Свобода» в Украине. Владимир Ивахненко с ним беседовал. Андрей Шароградский. Некруглый стол. Время рубрики «Некруглый стол». Его провела моя коллега Кэти Бачуришвили.
Последнюю неделю зимние курорты Грузии, Бакуриани и Гудаури оказались практически обезвоженными. И это больно ударило по конкретным туристическим объектам и по туристической отрасли в целом. Между тем, Министерство инфраструктуры и регионального развития не увидело в этом ни собственной вины, ни вины представителей объединенной компании водоснабжения, которая обслуживает оба эти курорта. Там указывают на то, что причины отсутствия воды чисто природные, но с этим категорически не согласны экологи. И поскольку мы не сумели достучаться до Национальной администрации туризма, которая работает под эгидой Министерства инфраструктуры, структуры, то мы решили поговорить на эту тему непосредственно с теми, кто пострадал от этой ситуации. Сегодня с нами генеральный директор комплекса апартаментов Нюгудаури Иване Суджашвили и с экологами, которых представляет руководитель движения «Зеленых Грузии», экс-министр экологии Грузии Нино Чхобадзе. И первый вопрос, Батуну Ивану, у меня к вам. Скажите, пожалуйста, подача воды действительно возобновилась в полном объеме и повсеместно, как об этом говорят в госструктурах, ответственных за ее подачу, или только частично? Вот какая ситуация сейчас и как это было всю прошлую неделю?
К сожалению, вода не восстановлена полностью. Сейчас нам воду подают техническую, и то резервуары корпусов в Новом Гудауре заполняют цистернами, искусственно привозя воду. Не знаю, откуда срек, наверное, чтобы люди пользовались. А что касается питьевой воды и полной реабилитации вот этой проблемы, это еще не сделали они.
Сколько у вас вообще сейчас отдыхающих?
У нас сейчас 7 действующих корпусов, больших корпусов.
На какое количество туристов они рассчитаны?
Ну, примерно около 5000.
5000?
Да. На данный момент практически половина апартаментов пустует, потому что люди отменили бронирование. Нам пришлось вернуть заранее оплаченные суммы. Каждый человек, который хочет приехать, в первую очередь спрашивает за воду, больше их ничего не интересует. Но, к сожалению, мы с уверенностью не можем сказать, что все восстановлено. Из-за этого мы, конечно, потеряли очень много туристов. Это началось с 1 января до 7. Реально это был вот этот пик отсутствия воды. За эту неделю 2 раза всего подавалась вода вечером. Но утром ее обратно отключали. Ну, пришлось как-то своими силами спасать туристов, чтобы реально не ударить в грязь лицом.
Откуда у вас в основном туристы?
Новогодний поток у нас в основном бывает российский на 80%. Ну и остальное это уже Западная Европа.
Бадну Вану, я еще вернусь к вам с вопросами, а теперь я хотела бы спросить у Калбатуни Нино. В министерстве не видят, я как уже сказала, ни собственной вины, ни вины представителей объединенной компании водоснабжения. Они кивают на природные условия, на сухую осень и на то, что объекты стоят слишком высоко. Несколько странная аргументация, вы не находите?
Я нахожу, потому что в любой ситуации надо было предполагать, мы ясно говорили о том, что вода, особенно в Восточной Грузии, она в дефиците. То, что не было осадков, это, конечно, сказалось в первую очередь на водостоке, но вопрос стоит в том, что, по всей видимости, до конца не были правильно проделаны расчеты. Надо было учесть, что при любом водоснабжении в первую очередь должны существовать планы водоснабжения и водопользования. И эти планы должны быть не просто на бумаге написаны, а непосредственно в этой ситуации должны были быть обеспечены и насосные станции соответствующие, должны были воду качать, а не цистернами привозить. Так что это серьезная проблема, то есть это необходимо было с самого начала рассчитывать. У нас этот ресурс, водный ресурс, особенности Восточной Грузии, всегда был в дефиците, поэтому всегда надо учитывать, что природные условия могут меняться. Тем более, что наши экологи говорят, что такие засушливые года были. И, в принципе, надо было рассчитывать на самые засушливые годы, и надо было систему так устроить технически, чтобы с водой проблемы не было, на курортах особенно. И должна была существовать еще альтернативная подача воды. Она может быть в большом количестве или в малом количестве, в любом ситуации должна быть существовать альтернатива. Даже у больших городов во время Советского Союза всегда существовало альтернативное водоснабжение, то есть возможность быстрого переключения, если произойдет нехватка воды.
Спасибо. Бадну Вану, а есть доля вины застройщика в этой ситуации? В конце концов, он же не самоубийца, чтобы не просчитать все возможные варианты.
Конечно же, это была полная неожиданность для нас. Если бы мы об этом знали, наверное, что-нибудь предприняли. И я так понял, что застройщик, для него это тоже было неожиданностью. По крайней мере, строя такое количество корпусов, он должен был учесть необходимость в воде и проконтролировать вообще, на что способна эта система. Но, к сожалению, этого не произошло. и нас никто не уведомил об этом.
Калбатун, он не новый. Вы что-то хотели сказать?
Такой. Да. Да, у меня вопрос просто, господин Иванов, потому что меня вот что интересует. Насколько я знаю, при строительстве любого корпуса всегда проводится расчет, сколько воды необходимо для гостиничного комплекса. Всегда застройщик спрашивает это объединенное водоснабжение, в общем, это, компанию. И компания на это дает разрешение или говорит, откуда он будет снабжать эту воду. Насколько я понимаю, у них были такие данные с самого начала, когда они строили эти корпуса?
Ну, я думаю, эти данные были у них, но они не были готовы к такой экстремальной ситуации. У них не было резервного трубопровода. И поэтому так получилось.
То есть расчеты с самого начала у компании были. Они знали, сколько воды потребляет любой гостиничный комплекс. Они должны были быть готовы к этому, нет?
Ну, я думаю, что они обязаны были быть готовы к этому.
Естественно, когда они обещают письменно, дают согласие на строительство того или иного здания, они дают возможность, смогут они подать воду или не смогут подать воду. Это же заранее оговаривается при строительстве любого комплекса.
Конечно.
Калбатун-Нино, следует ли из этого, что вы не видите вины застройщика в том, что произошло?
Я просто больше склоняюсь к тому, что это определенная халатность, которая характерна для наших структур. Институционально наши структуры оказались не готовы к тому, чтобы взять на себя те обязательства, которые они с самого начала письменно дали застройщику, что вода будет. Они должны были дать это согласие. Я уверена, что любая гостиница имеет такое согласие от водоканала. То есть они должны были с самого начала учесть любое время, какое бы это ни было, засушливый период или не засушливый период, то, что засуха идет, мы это знаем. И мы об этом уже знали уже в ноябре. То есть уже готовясь к сезону, уже должны были быть предприняты чрезвычайные меры. То есть должна существовать определенная водокачка, должны существовать новые насосные станции, должны были подготовиться новыми емкостями, чтобы снабдить все эти предприятия, то есть все эти гостиничные комплексы, снабдить водой. Я еще раз говорю, план водопользования – это не простая бумага. Этот план водопользования должен был быть пересмотрен, если не хватало воды. Или с самого начала сделать новый, когда добавляется какой-то новый гостиничный комплекс. Это является одной из основных условий водопользования.
Мне кажется, что подтверждением ваших слов должно служить еще и то, что решили уволить директора этой компании водоснабжения Эку Галдава и сменить ее другим человеком, который руководил перед этим Национальной комиссией по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии. И наверняка там есть ощущение все-таки собственной вины, иначе, наверное, такой ротации бы не произошло. Батнувано, я бы хотела у вас спросить. Я понимаю, что вы сейчас пребываете в некотором шоковом состоянии и подсчитываете, наверное, ущерб. Вы уже знаете, сколько вы потеряли за этот сезон?
Ущерб несколько десятков тысяч долларов составил за вот этот короткий промежуток. То, что было, это началось с самого начала, конечно же, отсутствие снега. С этого и началось. Но во время пика сезона, самый высокий сезон, и в это время отсутствие воды, к сожалению, да, очень серьезно повлияло на нашу экономику. И очень жаль на репутацию, конечно же, курорта. Угу. Ну, потому что до сих пор, вот неясно. Вот меня спросят люди, я не могу конкретно ответить, почему нет воды. Потому что никто нам не сказал, в чем причина. То говорили, воду потратили на искусственный снег там. То говорили, прорвал трубопровод. То говорили, разрушился частично бассейн, где вода. Ну, вот потом замерзли трубы. Вот реально не можем вам дать ответ. И самое, что обидное, вот с такой пик проблемы нас здесь бросили одних, понимаете? Еще благодаря вот управляющей компании, которая старалась чем-то вот помочь, они завозили воду, и вот это была их помощь только. А так бегали только охранники в недоумении, что делать, как делать, никто ничего не мог сказать.
Как раз я хочу вас спросить, у вас идут с ними какие-то переговоры? Вы видите их желание что-то быстро сделать и как-то разрулить эту ситуацию? Или полный штиль и ничего с той стороны не предпринимается? Потому что говорили, что сейчас в усиленном темпе строятся какие-то резервуары, там что-то в техническом отношении закупается, и очень быстро все будет в норме. Чувствуется вот такое шевеление?
Шевеление видно только со стороны управляющей компании. От властей не видно ничего. Буквально 2 часа назад я ездил в сторону этих резервуаров на Крестовый перевал. Да, видно, там стоит около десятка легковых машин. Видно, крутятся люди. Видно, что подвезли 2 больших насоса, то ли генератора. Но это спустя неделю. Спустя неделю, когда уже все закончилось, когда эти праздники уже закончились, и людям испортили Новый год. Вот только сейчас это видно, спустя неделю.
Да. А между тем ролики, которые призывают туристов посетить Грузию, на всех таких ведущих телеканалах мира все еще идут. И я бы хотела услышать вас, Калбатуно Нино. Настолько ли наши природные условия непредсказуемы, что мы могли вот так отставать с инфраструктурой, которая зависит от государства, и наносить удары частным компаниям, которые стараются поддержать туристический имидж Грузии?
Я бы сказала, что, конечно, глобальное изменение климата действует на Грузию, и мы сейчас готовим отдельное заявление от имени Движения зеленых Грузии о том, что глобальные процессы идут, и о том, что потенциала водных ресурсов у нас все меньше и меньше становится. Мы об этом уже не раз говорили, говорили в открытую, говорили, что надо на это пересмотреть. То есть, хорошо прислушавшись к общественному сектору и прислушавшись к ученым, прогнозировать эту проблему можно было. Это раз. Во-вторых, когда инфраструктура не готова, она не готова никогда. То есть ее надо было заранее, в ноябре месяце, проверять с самого начала. И уже в ноябре месяце, я еще раз говорю, мы знали, что у нас это была засуха. И что водных ресурсов у нас не хватало в Восточной Грузии особенно. И не только в Гудауле. Такая же проблема возникла и в Бакурьяне. То есть оказалось, что наша инфраструктура этих горных курортов абсолютно не готова. Я, в принципе, где-то склоняюсь даже к тому, что в свое время, когда делали подготовку к искусственному снегу, когда делалось заключение по этому проекту, тогда еще было сказано, что надо было делать дополнительный резервуар воды. И этот резервуар, по всей видимости, не был сделан. И они брали вот эту питьевую воду, которую необходимо было. То есть вот это все вместе создает вот это отношение халатности к этому вопросу и неподготовленности курортов. И это в первую очередь, конечно, вина самой компании, которая обеспечивает воду курортами. Это государственная компания, частная, но государственная компания. И, естественно, сейчас надо пересматривать всю политику. Поэтому совершенно неудивительно, что там назначен новый руководитель, и неудивительно, что спрос идет насчет того, что почему система не была готова к зимнему сезону.
И последний вопрос, Бадновано. Скажите, если ситуация не улучшится, вы можете свернуть, скажем, ваш бизнес?
Вернуть не свернем мы бизнес, потому что мы хотим здесь развиваться, расширяться. Но если это продолжится, нам на этот сезон, конечно, придется закрыться и извиниться перед нашими гостями, которые собираются приехать.
Я очень извиняюсь, но я хочу подключиться. Мы сделали заявку о том, что мы собираемся проводить зимнюю Олимпиаду в 2023 году. Мы должны быть готовы к этому. Мы должны готовы быть к любым природным условиям. Я очень извиняюсь. Но эта подготовка должна была уже быть начата.
Да, потому что, если, допустим, не будет снега, никто нас в этом не обвинит, но при этом должен быть искусственный снег, если мы имеем претензии на какие-то соревнования.
Да, и должны быть дополнительные резервуары. Они уже должны были быть построены. Уже их тестирование должно было быть начато.
Я подключусь еще раз на минутку.
Да.
Что касается резервуаров, резервуар построен.
наверху,
да,
на склоне.
Но не работает, большой.
Но, к сожалению, да, он пустой и
не работает.
Искусственный снег у нас не работает.
Спасибо. И вынуждены на такой печальной ноте завершить наш разговор. Сегодня гостями нашего некруглого стола были генеральный директор комплекса апартаментов «Нью Гудаури» Иване Суджашвили и руководитель движения «Зеленых Грузии», экс-министр экологии Нино Чхобадзе.
Сегодняшний некруглый стол провела моя коллега Кэти Бочеришвили. А сейчас на радио «Эхо Кавказа» время читать прессу. С обзором юго-осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
7 января в Южной Осетии принято вспоминать не только о православном празднике Рождества Христова, но и о событиях 1991 года. Руководство Грузии ввело в Цхинвал подразделения милиции, национальной гвардии, переодетых в милицейскую форму грузинских боевиков, а также амнистированных специально для захвата Южной Осетии уголовников, пишет автор Роберт Кумбеков в статье, опубликованной на сайте информационного агентства РЕС. Внутренние войска МВД СССР, находящиеся в Цхинвале для поддержания стабильности, сняли посты и просто не вмешивались в происходящее. Началось вооруженное противостояние прямо на улицах столицы. Грузинские бандформирования были выбиты из Цхинвала, однако, покинув город, грузинские боевики заняли господствующие высоты и в упор расстреливали жилые кварталы из орудий и ракетных установок. Начались экономическая, энергетическая, водная и информационная блокады. В конце января под предлогом мирных переговоров с руководством Грузии был похищен и припровожден в тюрьму председатель Верховного Совета Республики Ториас Кулумбеков. В результате грузинского террора только с 6 января по 1 сентября 1991 года было убито 209 человек, ранено 460 мирных жителей, пропало без вести 150 человек, пишет автор. В последнем номере 2019 года газета «Южная Осетия» пишет об успешном завершении инвестпрограммы на 2018-2019 годы. В эти два года в Цхинвале капитально отремонтировали 18 улиц. Ряд улиц отремонтировано в городе Квайса и в поселке Ленингор. Продолжается строительство дороги Гуфта-Квайса. Всего за несколько лет заасфальтировано чуть более 22 километров главной транспортной артерии для Кударкома, связывающей его с центром республики. Ремонт дороги продолжится в следующем году. В прошедшем году построена новая дорога Гром-Эмзарин-Цинагар протяженностью в 15 километров, которая существенно сократила протяженность дороги в отдаленные села. Завершено строительство дополнительного водовода Ванат-Цхинвал мощностью 15 тысяч кубометров в сутки. Водовод подключен к городским сетям, но полноценно он заработает только в 2020 году после реконструкции существующего водозаборного сооружения. Также в обзоре достижений инвестпрограммы газета пишет и объектах образования, здравоохранения, новом жилье и так далее. Уже утверждена и новая инвестпрограмма на 2020-2022 годы с объемом финансирования 4,5 миллиарда рублей. Она включает в себя 52 мероприятия, пишет газета. О перспективе вхождения осетинского языка в сферу официальной документации пишет газета «Республика». Попытки вывести осетинский язык на уровень государственного Южная Осетия предпринимала с 20-х годов прошлого века. 14 июля 1923 года Цикю Гостинской автономной области принял постановление о введении в пределах автономии осетинского языка как государственного. При этом было специально оговорено, что языком в сношении с соседними республиками остается русский язык. С данного решения Цикю Осетии прошло 96 лет, однако осетинский язык де-факто так и не стал государственным в Южной Осетии. Языковая ситуация у нас ничем не отличается от языковых приоритетов, например, той же Северной Осетии, которая является российским регионом, и где также тотальное доминирование великого и могучего русского языка, пишет автор статьи. Он приходит к мнению, что программы по развитию осетинского языка неэффективны. Угрозу развитию осетинского языка зачастую связывают с широким использованием в Южной Осетии русского языка. Расширяя кругозор наших граждан, открывая им мир глобального общения, русский язык способствует тому, что язык осетинский становится языком исключительно бытового общения, пишет автор. Он предлагает смириться с тем, что русский язык так и останется преобладающим языком образования, делопроизводства и общения. Другое дело, надо приложить максимум усилий, чтобы осетинский язык не превратился исключительно в средство семейного общения, пишет республика. Республика. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, тусрасхан, хасос, ацетус.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.